станут ли Соединенные Штаты убежищем для преследуемых сексуальных меньшинств в России. Феномен резко возросшего числа беженцев из России, представителей ЛГБТ-сообщества, мы обсуждаем в программе «Сегодня в Америке» с американским адвокатом Ларисой Тенберг, профессором университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым и главой американской правозащитной группы «Spectrum Human Rights» Ларри Полтавцевым. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Статьи в ведущих американских газетах, недавнее решение Федерального апелляционного суда, поставившего под сомнение отказ в предоставлении убежища в США россиянину гею, появление общественных групп, помогающих беглецам из России членам ЛГБТ-сообщества найти защиту в Соединенных Штатах, превратили этот феномен в очень заметное явление. Россияне стали во многом символом нового класса иммигрантов, беженцев, преследуемых за сексуальную ориентацию. Вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский рассказывает об одной характерной истории беженца. 23-летний Аркадий Гынгазов был менеджером московского гей-клуба «Центральная станция». Сейчас он со своим партнером и еще одним бывшим сотрудником клуба находится в США, где они пытаются найти адвоката, который бы помог в процессе получения убежища. Разговор с ним состоялся в вашингтонском офисе правозащитной группы Immigration Equality.
Клуб «Центральная станция» неоднократно подвергался нападениям. Самое серьезное произошло 16 ноября прошлого года, когда двое мужчин открыли в этом клубе огонь из пистолета после того, как охрана отказалась их впустить. Как утверждает администрация клуба, за нападениями стоит девелоперская компания, владеющая зданием. По словам Аркадия Гынгазова, все попытки администрации клуба добиться защиты властей оказались безуспешными.
Естественно, наши руководители обращались множество раз и постоянно. То есть много нападений было, начиная там с лета прошлого года. Нападения продолжаются, и ничего не происходит.
Не получил от властей никакой защиты Аркадий Гынгазов и после того, как он и его приятель подверглись избиению на улице.
Мы шли с другом вечером или по улице, на нас напали, побили.
И мотивируя это тем, что вы
Что гей, да. Хотя мы не целовались, не обнимались, ни за ручки не держались. Полиция, насмехаясь, вы же геи, вы же там из гей-клуба шли. Не ходите по ночам, и все.
Аркадий Гынгазов считает, что нападения на него самого и на клуб, в котором он работал, являются частью травли, которой, как он утверждает, российские геи стали подвергаться в связи с принятием закона о запрете пропаганды гомосексуализма. После вступления этого закона в силу, говорит он, гей-сообщество стало ощущать на себе давление со стороны государства.
Все федеральные каналы, как известно, они все пропутинские, находятся под жестким контролем. И все ток-шоу, начиная с момента принятия там местных законов там в Петербурге, еще в определенных областях, чуть ли не ежедневные, какие-то все ток-шоу, которые существуют в стране, все обязательно проехались по теме геев. Причем это настолько все по-бешеному, и, соответственно, это все формирует общественное мнение, общественные отношения. Если раньше на улицах никто не смотрел и не задумывался, по крайней мере, в Москве, в свободном городе, геи там есть, не мешают, и все, то сейчас все в метро все смотрят, и к некоторым даже, позволяют себе что-то там подойти сказать, такое гомофобное именно. Людям стало не все равно, людям стало это противно, для этого и делается все это.
Решение не возвращаться в Россию и попробовать получить в США политическое убежище Аркадий и его друзья приняли уже находясь в Америке, куда они приехали по туристическим визам. Однако непосредственно к американским властям с просьбой о предоставлении им убежища они пока не обращались. По совету помогающих им общественных правозащитных организаций, они ищут специализирующегося на иммиграционных делах адвоката, который взялся бы за их дело.
Таких дел, насколько я знаю, очень много сейчас, и они увеличиваются каждым днем. И это очень трудно, то есть очень много нюансов есть.
Аркадий и его товарищи считают, что момент для подачи заявления с просьбой о политическом убежище сейчас самый подходящий, и что им не придется предъявлять какую-то документацию, свидетельствующую о том, что в России они подвергались дискриминации.
Насколько сейчас мне известно, власти Соединенных Штатов очень хорошо понимают ситуацию геев в России. И существует три таких пункта, то есть это доказать свою причастность к геям, то есть доказать, что я действительно гей, что я принадлежу к этой группе, дискриминируемые в России, доказать, что против тебя происходили какие-то противоправные действия. Насколько я понимаю, что здесь документы здесь не настолько важны, поскольку власти Соединенных Штатов также знают о высоком уровне коррупции в нашей стране, что любую справку можно легко подделать в любом киоске. Поэтому они особо эти документы тоже не верят.
Решение не возвращаться на родину, говорит Аркадий, далось ему нелегко, ведь в России у него родственники и друзья. Однако он надеется, что с близкими он расстается не навсегда.
Во-первых, я, конечно, надеюсь на то, что режим диктатуры, он не вечный в стране. Я надеюсь, что это на 70 лет не продлится, как это было в советские времена. Во-вторых, сейчас как бы нет такой большой проблемы, да, как в советские времена была. Мои родственники, мои друзья, они все путешествуют, и мы можем встречаться в любой точке мира.
Чем заняться в Соединенных Штатах в случае, если он получит здесь вид на жительство, Аркадий Гангазов пока не решил. Но он говорит, что хотел бы посвятить себя журналистике и общественной деятельности.
Это лишь один из потенциально сотен российских геев, соискателей убежища в Соединенных Штатах. Группа Immigration Equality говорит о десятках россиян, обратившихся к ней лишь в этом году с просьбой о помощи. Каким образом преследование за сексуальную ориентацию за границей стало одним из поводов для предоставления убежища в США? Мои собеседники – Лариса Тенберг, адвокат из Филадельфии, и Эрик Ширяев, профессор университета имени Джорджа Мейсона.
В 2011 году президент Америки начал говорить, что современная политика очень связана стала с защитой сексуальных меньшинств. И президент тогда объявил, что вопрос защиты прав ЛГБТ является одним из важнейших вопросов внешней политики. Что начало происходить? Начали сюда приезжать люди, естественно, представители сексуальных меньшинств, которых сильно там притесняли и начали подавать здесь на политическое убежище. Предоставление политического убежища на основе сексуальной ориентации являлось практически средством для спасения жизни и здоровья этих людей.
Иными словами, преследование по сексуальному признаку в глазах американского правосудия, в глазах американских судов является политическим преследованием.
Политическое убежище, в принципе, дается по нескольким основаниям. Одно из них – политические взгляды. Второе – национальная принадлежность, религиозные убеждения, принадлежность к какие-то социальные группы и принадлежность к сексуальным меньшинствам. Поэтому, в принципе, человек, который подает на основе сексуальных меньшинств, не обязательно должен доказывать каким-то образом, что он политически был активен или что у него политические взгляды, которые он не разделяет с правительством своей страны. Все, что человек должен доказать, в принципе, это то, что его преследовали из-за того, что он принадлежит к сексуальному меньшинству и что он не мог добиться защиты от своего правительства. Что часто бывает, например, это то, что когда человек подает политическое убежище на основе сексуального меньшинства, это может также пересечься с основанием, связанным с политическими взглядами. Потому что эти же люди могут быть активны и участвовать в борьбе за равенство и в борьбе за права людей, принадлежать к каким-нибудь ЛГБТ-организациям. Тогда они могут подавать уже на политическое убежище на двух основаниях.
Профессор Ширяев, можно ли из этого сделать вывод, что в глазах Соединенных Штатов представители сексуальных меньшинств в России принадлежат к политически гонимым?
В принципе, в русском и английском языке существует отличие в терминах. Здесь, в США, мы говорим о убежище, мы не говорим политическое убежище. Когда в России спрашивают, вот политическое, не политическое, это немножко странно. Законы по поводу asylum у нас достаточно молодые, они принимались первые в 40-х годах на основании Женевских соглашений. Специально по поводу сексуальных меньшинств закон 94-го года был принят, то есть почти 19 лет всего. То есть правовая система развивалась в течение 50 лет.
То есть нельзя сказать, что люди из России, получившие убежище из-за их принадлежности к сексуальному меньшинству, подвергались политическим преследованиям в России. То есть нельзя сказать, что они политически преследуемы в России, ваша точка зрения, Эрик?
Убрать слово «политически» будет нормально. Преследование имеется физическое, психологическое, моральное и в комбинации этих всех.
Но оставим пока терминологию в стороне. Можно ли увязать повышенное внимание к подобным случаям и более внимательное отношение американских иммиграционных властей к представителям российских, да и не только российских, сексуальных меньшинств с политическими процессами в Соединенных Штатах, с личной ставкой президента Обамы на улучшение отношений с американским ЛГБТ-сообществом?
Совершенно верно. Многое зависит от политики страны и от личности. Хотя личность президента играет значительно меньшую роль в политике страны, чем, допустим, в России или в других странах, в Китае. Но, безусловно, политика и политические взгляды президента, идеология и убеждения играют какую-то роль. Но не в этом дело. Американское общественное мнение развивается последовательно. Это эволюция. Не все американцы сегодня поддерживают права сексуальных меньшинств, но гораздо больше позиций было 40, 30, 20 и даже лет 10 лет назад. То есть Обама как бы добавил он энергии в этот костер.
Возвращаясь к конкретным вещам, какой приблизительно процент, на ваш взгляд, сейчас составляет количество дел, связанных с сексуальными меньшинствами во всех делах, касающихся беженства?
В моей практике, и я занимаюсь 15 лет иммиграционным правом, и действительно, я думаю, вот в последние два года у меня, наверное, больше 50% людей, которые подают на убежище, это сексуальные меньшинства.
В основном вы работаете с беженцами из России и бывшего Советского Союза?
Да, за последние именно два года. Очень сильно увеличился поток людей, которые уезжают из России, из Украины. Опять же, может быть, это связано после того, как вышел закон против пропаганды, и люди стали бояться, или, может быть, потому что люди стали более активны и начали бороться и принадлежать к ЛГБТ-организациям, и их начали сильно притеснять по этому поводу, или люди просто уже устали терпеть преследования, которые они терпели.
По вашей практике, насколько успешны такие попытки получить политическое убежище именно по этой статье?
Попытки довольно успешны, но, опять же, надо всегда принимать во внимание, действительно, насколько серьезное дело. То есть, например, чтобы получить убежище в таких случаях, нужно обязательно доказать, что человек, который покинул свою страну, был действительно преследован, или его жизни грозила опасность, или что он боится быть подвергнутым преследованием по возвращению в свою страну. То есть под преследованием обычно понимается угроза причинения вреда или вероятность ареста, заключения в тюрьму, угрозы убийства или покушения. Но не только это, а также нужно указать источник преследования. Это может быть само правительство в лице полиции, либо чиновников любого ранга, или это могут быть любые другие лица, не относящиеся к правительству. Но в этом случае обязательно нужно доказать, что правительство не принимало никаких шагов для обеспечения безопасности этого человека. Просто прийти в иммиграционную службу или в суд и рассказать историю без каких-нибудь доказательств, подтверждающих эту историю, будет тяжело. То есть, например, доказательства, какие могут быть, это или медицинские справки, которые подтверждают физические повреждения, или повестки в суд, постановление о возбуждении уголовных дел. Но также очень важно еще получить документы или какие-то письменные подтверждения из международных правозащитных организаций. Сведения о преследованиях, собранные данными организациями, могут быть потом использованы в деле о представлении политического убежища.
У меня есть ощущение, что эти слова адвоката Ларисы Тенберг могут прозвучать для многих в России как реклама американского убежища, приглашение к эмиграции. Вам так не показалось, Эрик Ширяев?
Думаю, что нет, потому что Лариса прекрасно понимает, мы все понимаем, что, во-первых, очень трудно получить убежище вообще по сексуальным причинам, религиозным, каким бы то ни было. Вообще в Америке от 600 тысяч до миллиона человек получают гражданство каждый год, гражданство. А вот убежище получает от 40 до 60 тысяч, то есть по всем категориям. 40-60 тысяч по сравнению с страной, которая 300 миллионов человек, больше. Это капля в море. Не нужно думать, что я скажу, что я гей, там, и все, в Америке меня будет там схватить, и меня будут на руках носить. Не так. Каждая страна получает квоту по количеству мест, которые она может получить для беженцев. Если квота исчерпана, нужно ждать еще год и еще год. Это длительный процесс. Служащие, которые работают на правительство США, которые разбирают эти кейсы, на них нет давления, что давайте всех из России, из Украины, из Казахстана как можно больше. Нет, они очень скептически относятся к заявлениям. Простой обзор прессы, я посмотрел центральных наших изданий, Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Вашингтон, почти все статьи указывают, как сложно получить убежище по сексуальным причинам в Америке, потому что насколько скрупулезно, недоверчиво работают представители федеральной службы.
Отчасти иллюстрацией того, что вы сказали, является совсем недавняя история. В начале декабря как раз была информация в разных газетах о том, что апелляционный суд отменил решение нижестоящего судьи, то есть, я полагаю, иммиграционного судьи, который отверг одну из таких просьб российского гражданина о предоставлении убежища на основании сексуального преследования в 2002-2003 году. Он приказал нижестоящему суду пересмотреть свое решение, видимо, в пользу этого человека. Лариса, что ваша практика подсказывает? Действительно сложно?
Сложно, но не невозможно, скажем так. это действительно возможно доказать. То есть Эрик совершенно прав. Просто сказать, что я принадлежу к сексуальным меньшинствам, и мне было в своей стране плохо, и меня уволили с работы, это будет тяжело доказать. То есть здесь нельзя путать дискриминацию с преследованием.
А есть ли у вас какие-то примеры более, так сказать, сложных и интересных дел, связанных с эмиграцией, с беженством именно по этой статье?
Дела есть людей, которых очень жестоко избивали, и в основном это связано, очень часто связано в России, особенно с неонацистами. Также много есть кейсов не только из России, Украины, а из Киргизстана, например, у людей, которые страдают не только от правительства, которые не хотят на это обращать внимание, а также и от своих семей, и от просто граждан, потому что это считается, кроме всего, как большой грех в мусульманской религии, и людям просто совершенно некуда деваться.
Станут ли Соединенные Штаты убежищем для преследуемых сексуальных меньшинств в России? Феномен резко возросшего числа беженцев из России представителей ЛГБТ-сообщества мы обсуждаем с адвокатом Ларисой Тенберг, политологом Эриком Ширяевым и правозащитником Ларри Полтавцевым. Программу «Сегодня в Америке» ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Лариса Тенберг, россияне, которые являются вашими клиентами, как они попадают в Соединенные Штаты?
Многие приезжают сюда по туристическим визам, многие приезжают сюда по спортивным визам.
Ну, а немножко циничный вопрос. Помнится, в советские времена, я думаю, мы все с этим сталкивались, люди, желавшие покинуть Советский Союз, Россию, появиться в Америке, делали вид, что их преследуют. Были ли у вас такие случаи или подозрения на такие случаи, что кто-то пытается представить себя геем или лесбиянкой для того, чтобы получить убежище?
Я не могу этого доказать. Я своим клиентам верю. Если ко мне люди приходят и говорят, что меня преследовали, рассказывают мне историю, дают мне документы, которые американским правительством проверяются, я им верю. Если я вижу, что есть люди и абсолютно четко мне говорят, что мы на самом деле не являемся этими людьми, но мы хотим подать, то я просто таких клиентов никогда не возьму.
Такое бывает, такой феномен проявляется?
Такой феномен иногда может проявиться.
Известное дело, опубликованное в американской печати в прошлом году. Муж, жена, адвокаты на западном побережье в штате Вашингтон специально сделали систему, по которой они подходили к людям, ищущим убежище, и говорили: шансов у тебя мало, но если ты скажешь, что ты гей, и мы тебя научим, как тебе отвечать на вопросы, как себя вести, как одеваться, дадим тебе карту баров и театров, где геи часто бывают, твои шансы увеличатся. Он получил 1.5 года, она получила 6 месяцев тюрьмы.
А что, в конце концов, претерпели фиктивные геи?
Если добиваешься прав на проживание в США незаконными методами, это аннулируется у тебя.
Это аннулируется, и самое главное, что больше ты никогда не сможешь подать заявление ни на какую легализацию в Америке. Поэтому это очень чревато последствия не только для человека, который это подает, и, естественно, также для адвоката, который, зная, подает ложную заявку.
Однополые браки в Соединенных Штатах. Как развивается эта история? Может ли, согласно существующим законам, человек, женившийся на особе своего пола в России, перевести этого человека жить в Америку?
Да, может. И это действительно было очень большое развитие членов ЛГБТ и для адвокатов также. Когда летом 2013 года был принят федеральный закон о признании однополых браков в США. Так как иммиграционный закон – это тоже федеральный закон, то иммиграционная служба теперь признает эти браки. Но надо отметить, что брак должен произойти был только в тех штатах, в которых он признается как легальный. Или в той стране. Если, допустим, брак был заключен не в Соединенных Штатах, а в другой стране, то тоже, естественно, в стране там этот брак должен признаваться как легальный.
То есть сейчас однополые браки формально уже являются основанием для ввоза в страну своего супруга или супруги?
Да, абсолютно. Так как мы говорим уже про убежище, тоже если человек подает, основываясь на сексуальном меньшинстве, по этой статье, во всяком случае, на убежище, и он женат, то автоматически его супруг тоже получит политическое убежище.
Можем ли мы сказать, что свободы торжествуют в Соединенных Штатах?
Свобода никогда не торжествует, свободы всегда недостаточно. Но мы можем сказать, что понятие свободы – это субъективное, и оно развивается. Наши понятия и в России, и в Америке, и во всем мире меняются. Вот маленькие данные по поводу свободы и отношения к сексуальным меньшинствам Америка и Россия. Данные 2012-2013 года. Значит, вопрос в России, значит, Левада, значит, американский Gallup или Pew Research делается. Если среди ваших знакомых геи, лесбиянки или бисексуалы в России, 12% сказали «да», 12%, в Америке 87%. Это не потому, что, скорее всего, что в Америке больше их, потому что в России, скорее всего, это небезопасно.
Либо социально, культурно неприемлемо, да, быть может.
Время. Дальше. Как вы лично думаете, гомосексуалисты являются такими от природы? Россияне говорят 21%. Американцы 47%. То есть в два раза больше американцев считают, что это врожденное качество. Как вы относитесь к тому, чтобы разрешить однополые браки в России? Против этого 85%, в Америке 43%.
Но мне помнится, что среди американской молодежи подавляющая, чуть ли не 80-процентная поддержка однополых браков, то есть за такими браками будущее.
Да, существенное изменение произошло буквально за последние 10 лет. Сейчас в России поддерживают однополые браки 5%, в Америке 50%. Усыновление, удочерение, значит, в России против 80%, в Америке 35% всего. Разница сумасшедшая между Америкой и Россией по поводу того, как мы относимся и как в России относятся к сексуальным меньшинствам. Мне кажется, что это будет меняться в Америке. Это меняется 50 лет постепенно. Это вопрос поколений.
Ведь это еще и вопрос изменения, так сказать, культурного вектора. Я помню, как в 90-х годах многие консерваторы обижались и предъявляли претензии о системе образования американской, говоря, что в средних школах детей приучают к мысли, что однополые отношения – это хорошо, не так ли?
Безусловно, но большое отличие Америки от России тем, что у нас система образования не федеральная, это местная. Поэтому можно жаловаться, но жалобы должны направляться в местные школы. Потому что у нас нет ни ГРОНО, там, ни федерального управления образования, которое диктует всем школам, как и зачем и почему нужно учить.
Иными словами, вы хотите сказать, что педагоги чувствуют веяние времени?
Традиционно педагоги более либеральные всегда были, мне так кажется, как вот и интеллектуалы, и ученые. Но и в целом, ведь американская культура основана на принципе «живи и дай жить другим». В России, не знаю как, «живи и учи других, как жить».
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Станут ли США убежищем для преследуемых сексуальных меньшинств в России? Ее ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Почему права гей-сообщества в России внезапно превратились в один из главных раздражителей американо-российских отношений? Ведь отказ американского руководства появиться на Олимпийских играх в Сочи и демонстративное включение в официальную американскую делегацию известных в прошлом американских спортсменов с нетрадиционной сексуальной ориентацией стал, возможно, самым сильным жестом негодования в адрес российских властей со стороны администрации Барака Обамы. Глава американской правозащитной группы Ларри Полтавцев считает, что это результат сознательного выбора Белого дома, сделанного несколько лет назад.
В декабре 2011 года Хиллари Клинтон на конференции по правам человека заявила, что Соединенные Штаты будут поддерживать права ЛГБТ по всему миру, коль скоро путинское государство выбрало в виде мишени и козлов отпущения именно геев, естественно, у администрации Обамы появился, соответственно, интерес к этому вопросу, и поэтому он стал таким основным и животрепещущим.
Ларри, а как ваша организация пытается привлечь американское внимание к проблеме преследования сексуальных меньшинств в России?
Мы делаем целый ряд вещей. Мы назначаем встречи с представителями Конгресса, с представителями Сената, с представителями Государственного департамента. Мы посещаем общественные мероприятия, которые организовывает Конгресс, Сенат, Государственный департамент. Мы работаем с другими общественными организациями и движениями, как, например, Amnesty International, Freedom House, Human Rights Campaign, Human Rights Watch, Human Rights First. Мы координируем нашу деятельность с другими социальными группами. Мы работаем с еврейской общиной. Вот эта вот вся работа и обмен информацией и доведение до американской аудитории проблематики того, что происходит в России, является очень важным аспектом, потому что широкие массы американских избирателей просто не понимают, как можно практически довести своих же граждан до такого унизительного положения, как это было сделано в России с секс-меньшинствами. Причем за очень короткий срок, заметьте, меньше, чем за 2 года.
Я предполагаю, что вы встречаете в ответ понимание.
Конечно, абсолютное понимание. Даже местные гомофобы и те уже ужасаются тем высказываниям, которые звучат на государственных каналах в России.
Вернемся к разговору с политологом Эриком Ширяевым и адвокатом Ларисой Тенберг. Профессор Ширяев, а вас не удивило, что именно преследование ЛГБТ-сообщества в России, образно говоря, переполнило чашу политического терпения Белого дома?
Все, что в России происходит, то, что не входит в мейнстрим, основную в течение политических развития на Западе, критикуется. Отношения плохие между Россией и Америкой. Поскольку вот такой закон был принят, поскольку такая политика проводится, это неудивительно, что Америка и Запад будут критиковать Россию, выставлять на посмешище.
Но такое ощущение, что в России это каким-то образом не понимают и не ожидали этого, что вдруг вопрос отношения к гей-сообществу станет важнейшим вопросом перед Олимпиадой. В чем дело? Почему они этого не понимают, как вы считаете?
Настрой в России в целом большинства людей скептический к однополым бракам и к геям.
Лариса, а каково ваше ощущение? В обозримом будущем убавится у вас как иммиграционного адвоката работы или прибавится?
Пока что все, что происходит в России, мне кажется, что проблема это только усугубляется. То есть, если реально следить, что там происходит, и постоянные высказывания, даже включая актеров, я уже не говорю про политиков, ощущение создается, что там совершенно ужасный настрой против сексуальных меньшинств. Поэтому мне кажется, что в будущем только будет больше и больше поток людей, которые будут искать защиту у иммиграционных органов Соединенных Штатов.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Станут ли Соединенные Штаты убежищем для преследуемых сексуальных меньшинств России? В ней принимали участие американский адвокат Лариса Тенберг, профессор университета имени Джорджа Мейсона Эрик Ширяев, глава американской правозащитной группы Spectrum Human Rights Ларри Полтарцев и вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Передачу из Нью-Йоркской студии вел Юрий Жигалкин.